Глава первая. Царь-судья Юна превращается в женщину. Благословенный царь сказал: «Владыка, сердце мое ликует от услышанного. А воистину чудны дела Вседержителя, чье могущество не ведает границ. Чудны и сказания о наместниках его, Ману, праведных блюстителях высшего закона веры. Удивительно предание о святом государе Дравидов Сатьяврате, кто в последнее царствие Ману прошлого дня Брахмы милостью Божией прозрел в духе и в нынешнюю пору родился сыном солнца Шрадхадевою, дабы взойти на престол вселенского блюстителя законов. То самое знание, что получил Сатьяврата от божественной рыбы, ныне открыл мне ты. Известно, что сын его, Икшваку, положил начало славному роду великих правителей. Поведай мне о них и их царственных семействах. Воистину, нектаром твоих речей мне не присытиться во веки веков. Поведай мне обо всех отпрысках Ману Шрадхадевы, сына солнца, и тех, что правили прежде, правят ныне и будут править во времена грядущие. Досточтимый Сута сказал, выслушав просьбу Парикшита, Шука, совершенный знаток Высшего Завета, отвечал смиренному государю в собрании почтенных мудрецов. Блаженный Шука сказал, «О сокрушитель врагов! Я, конечно, поведаю тебе родословную нынешнего Ману, но лишь прямых его потомков, ибо, чтобы перечислить всех отпрысков блюстителя закона Божьего, мне не хватит и столетий. Итак, Господь Вездесущий пребывает в сердце каждой живой твари независимо от облика последней. Он был, есть и пребудет вечно, до и после сотворения зримого разнообразия. Пред возникновением образа жизни, из пупа Вседержителя Вишну вырос золотой лотос. В середине коего появился четырехликий творец Брахма. Из ума Брахмы появился первый пророк Маричи, семенем которого в лоне дочери царствующего патриарха Дакши был зачат мудрец Кашьяпа. От Кашьяпы произошли нынешние боги. В их числе и бог солнца Вивасван, который породил в лоне жены своей Сангхи нынешнего Ману Шрадхадевы. У стойкого духом Шрадхадевы от жены его Шрадхи родилось 10 сыновей, коим дали имена Икшваку, Нрига, Шарьяти, Дишта, Тхришта, Каруша, Наришьянта, Пришатхра, Набхага и Кави. Однако долгое время у Шрадхадевы со Шрадхою не было детей, что очень печалило добродетельных супругов. Дабы утешить царственную чету, мудрец Васиштха распорядился совершить для них жертвоприношение в честь богов Мидры и Варуны. В преддверии таинства Шрадха, которая точно подвижница, питалась единственным молоком, смиренно просила главного священника благословить ее рождением дочери. И когда жрец вознес ковш с маслом над жертвенным пламенем, дабы свершить воздаяние божествам, первосвященник, пометуя о просьбе государыни, добавил к заклинанию особое слово, указывающее на женскую природу. Ману, который затевал жертвоприношение для того лишь, чтобы иметь наследника мужеского рода, весьма огорчился, увидев новорожденную дочь, и в недоумении обратился к Васиштхе. «Господин мой, ты слывешь мужем ученым, постигшим многие премудрости вед. Почему же таинство, затеянное тобою, ныне не увенчалось успехом? Уже ли подвижника, коему нет равных в свете, может коснуться скверна порока? Уже ли слово просветленного в истине может оказаться ложным? Уже ли удача может отказать тому, кого боги почитают своим учителем? Досточтимый патриарх Васиштха понял, что жрец и первосвященник во время жертвоприношения действовали врознь и ответствовал царственному отпрыску Бога Солнца. «Государь мой, руки жертвенного таинства не ведали, что творили уста его, потому и не удался замысел наш. Не печалься. Чародейскую силою своею я обращу дочь твою в сына». И, призвав в помощь имя Всемогущего, великий патриарх изрек тайное заклинание, известное лишь немногим избранным. Так милостью Всемогущего Повелителя пространства и времени дочь государя, нареченная Илою, на глазах у изумленных родителей обратилась в младенца мужеского пола, красоты неописуемой, коего назвали Судьюмною. Много лет спустя, в пору мужества, царевич с приятелями и верную свитою отправился в лес на охоту. В золототканных платьях, верхом на быстрых скакунах, с луками в руках и колчанами за спиною, туго набитыми острыми стрелами, они вторглись в темную чащу, точно воинство богов в полчище демонов. Преследуя диких зверей, охотники не заметили, как оказались в северной, девственной части леса, что примыкает к самому подножью горы Меру, где Всеблагой Шива предается любовным ласкам супругою своею Умою. Едва ступив в пределы заколдованного леса, Судьюмна, прославленный сокрушитель врагов, превратился в женщину, а конь его в кобылу. Сопровождающие его друзья с вельможами тоже поменяли пол свой на женский, потому мрачные и посрамленные, потупив взоры к земле, старались не смотреть друг на друга. Царь Парикшит спросил: «О учитель, почему место это оказалось заколдованным? Кто наложил на него заклятие столь необычное?» Блаженный Шука отвечал: «Государь мой, это приключилось еще в глубокой древности. Однажды святые подвижники, мужи праведные и просветленные, собрались в лесу том со всего света, дабы выразить почтение великому владыке неиссякаемой природы, Господу Шиве. Застигнутая обнаженной, целомудренная супруга Всеблагого, смущенно прикрыв грудь, поднялась с колен своего господина и поспешно удалилась в лесную чащобу. А умудренные мужи, дабы не омрачать любовных забав владыки и его госпожи, отвратили лица свои от божественной четы и направились в святилище древних подвижников Нары и Нарайны. Тогда, дабы утешить любимую свою половину, Всеблагой заверил ее, что отныне всякое существо мужеского пола, вторгшееся в их чертоги, немедленно обратиться в женщину. С той поры ни один муж не приступал границ заколдованного леса, и даже животные-самцы не смели вторгаться в личные пределы Шивы. Первым, кто нарушил это заклятие, был царевич Судьюмна со своей свитой. Увидав праздную деву в окружении прелестных подруг, доблестный Будха, сын Луны, воспылал к ней любовную страстью. Не в силах противостоять пылкому воздыхателю, красавица приняла его в свои объятия, и от союза их родился мальчик, которого нарекли Пуруравою. Следующие мужи говорят, что сын Ману чрезвычайно тяготился положением женщины, потому однажды обратился за помощью к их семейному учителю Васиштхе. Дабы помочь горю юного царевича, премудрый пророк устроил жертвоприношение в честь Всеблагого Шивы, умоляя его снять ужасное заклятие. Господь Шива, известный своей отзывчивостью к просьбам кротких и смиренных, согласился отменить заклятие в отношении царевича Судьюмны. «Да будет так», — молвил Всеблагой. «Пусть ученик твой ныне обратится в мужчину, но дабы не нарушать слово, данное мною госпоже моей любезной, через месяц я обращу Судьюмну снова в женщину, и будет он, покуда правит миром, то мужчиной, то женщиной». Так, милостью учителя и с дозволения Всеблагого Владыки, царевич Судьюмна вновь обрел мужское обличие. Впрочем, по прошествии лунного месяца он снова обратился в женщину, дабы вернуться в объятия сына Луны. С тех пор, даже в бытность государем Земли, каждый месяц менял он пол свой на противоположный, что весьма удручало его подданных. От союза с сыном Луны у Судьюмны родилось 3 добродетельных сына, нареченных Уткалою, Гайей и Вималою, которые, возмужав, получили во владение южные уделы отцовского царства. Уже в преклонном возрасте государь всей земли Судьюмна передал царство свое старшему сыну Пурураве, а сам отшельником удалился в лес.
Йога Васиштха, глава 6, рассуждение о Брахмане.
Вода может быть спокойной или взволнованной. Так и Брахман может быть спокойным или неспокойным. Такова его природа. Это невежество и непонимание делят единое на сознательное существо и бессознательную материю.
Два аспекта Абсолюта – это его спокойное и взволнованное состояние. В спокойном состоянии нет творения, нет материи, нет времени, нет пространства. Это есть пустота, Шива, как пустотное сознание. Это Пуруша и Махапуруша. Неспокойное состояние означает, начинают двигаться потенциалы, энергии. Начинается манифестация, развертывание. Это прокрити, шакти, принцип Парвати, женская сила. Такое спокойное и неспокойное состояние имеют свою периодичность и цикличность творения. Прежде всего возникает спанда, творческая вибрация. И эта спанда олицетворяется Брахмой, Творцом. То есть зарождается как бы отдельное сверхсознание, очень могущественное, очень великое. Оно вычленяет себя из Абсолюта, обладая огромным потенциалом созидания. И у этой личности, мегаличности, есть свой период жизни. То есть Брахма живет 100 лет. В каждом его году 360 божественных лет. И ночей. День Брахмы. Тысяча Махаюг. Затем идет ночь Брахмы. Каждая Махаюга включает в себя 4 юги. Сатья, Трета, Двапара и Кали. Таким образом, идут циклы творения и разрушения. Во время, когда заканчивается день Брахмы, Вселенная разрушается частично. Брахма засыпает. Просыпается, Вселенная творится. Считается, что во время малой, так называемой малой пралаи, малое растворение мира, во время малой пралаи Вселенная сворачивается вплоть до Джана-локи. Я читал как-то перевод Йога Васиштхи, делала одна матуша, не моя ученица. И она описывала так, что когда Вселенная растворялась, йоги массово сваливали в бессмертие. Откуда такие слова вообще? Ну, в общем, она правильно сказала, только слова не те немного. То есть, когда... Во время ночи Брахмы Вселенная частично растворяется. Происходит малая пралая. Не маха-пралая великая, просто пралая. То есть миры, нижние миры, там, Патала, Расатала, Витала, человеческий мир, Пхуварлока, астральный мир, Пхурлока, астральный мир, Пхуварлока, мир богов, Сваргалока, вплоть до Джаналоки, до мира ситхов. По-моему, включительно он растворяется. И те, кто обитал в этих мирах, выполняют что? Самадхи, дхьяну, высшие миры, чтобы подняться в Махарлоку, в Тапалоку, в Сатьялоку, чтобы быть недосягаемым до, для разрушения во время пралая. И они там живут. А великая пралая – это полное разрушение всех миров. То есть Брахма не засыпает, а полностью вот эта вибрация, это мегасознание, которое было порождено, она идет к великому растворению. Я не помню, сколько живет там Брахма точно. Миллиарды лет. И тогда считается, что йоги, достигшие освобождения, счастливо живут в одном из миров во Вселенной Брахмы, своего Брахмы. То есть вся Вселенная – это тело Брахмы. Или в Махарлоке, или в Джаналоке, в мире ситхов, или в Сваргалоке. Может, даже кто-то в Пхурлоке, в астральном мире, создают какие-то мандалы собственным сознанием, собственные чистые страны, собственная, скажем так, микровселенная внутри тела Брахмы. Создают множество иллюзоров тел. Ну, они живут в игре, в чистом виде, не в мандале. И до тех пор, пока Брахма не закончит этот цикл, то есть пока Брахма не покинет свое тело. То есть они живут столько, сколько живет Брахма, сколько живет Вселенная. Они дожидаются этого. Потом Брахма входит в Махапралаю. И ситхи, святые, тоже вместе с телом Брахмы входят в Махапралаю. И они переживают окончательное слияние с Абсолютом. Они не теряют себя, потому что они уже реализовали абсолютное сознание. И те из них, кто достиг великого уровня, они затем выходят через некоторое время из этого сознания как творческая сила и становятся сами новым мегаразумом, новым брахмой-творцом. Вот так люди становятся брахмами. Так 10 братьев Инду стали. То есть следующий Бхага-Прала, они сами получают тело Бога-Творца. То есть вот тогда мы достигнем вершины учения Лайи, стадии 16 кала. Очень далеко это от нашего нынешнего состояния. Но это такая дхарма. Это нормально. Процесс эволюции огромный. Те же души, кто обрел состояние освобождения, могут входить в тело следующего брахма. Ну, допустим, кто не развил в себе потенциал Бога-Творца. Но они всегда ни те ситхи, ни те мукты. Они могут не входить во вселенную брахму. Жить вообще вне всяких вселенных, свободно сами. Такие как ситх Нарада. И вот они находятся сознанием по ту сторону юг. Юги меняются, их сознание не задевается. По ту сторону Манвантары, Пралай, по ту сторону Кальпа. И вот каждая Манвантара – это развертывание новой вселенной. И в каждую эпоху приходит по 14 манов. Вот эти процессы – это процессы ведической вселенной, в которой мы живем. И само размышление над циклами времени, оно дает освобождение ума и полезно для размышления о брахмане. Что такое брахман? Что такое абсолют, из которого разворачивается вся эта вселенная?
Мудрые не придерживаются таких ошибочных точек зрения. Поэтому для невежественного человека мир полон страданий, для мудрого тот же мир полон блаженства. Для слепого весь мир погружен во тьму, а для того, кто видит, мир полон света.
Мир наполнен страданиями или блаженством в зависимости от установок ума. Если ум не усмирен, постоянно привязывается, цепляется и путается в мысленных конструкциях, а еще хуже, контролируется желаниями, ложными понятиями, ну, обречен страдать. Но если ум сам освобожден, усмирен, не контролируется желаниями, клешами, стереотипами мысленных конструкций, он постоянно чувствует свою природу. Эта природа подобна небу. Она всегда божественна, из нее всегда идет свет из этой природы. И тогда душа получает этот свет. То есть иногда душа получает свет от своей природы, а иногда ее же природа закрыта. И ум мешает конструкцию ума. Или желание, то есть энергия грубая где-то, или ум. И она не получает свет. Тогда она пытается получать радость от внешнего. Но если ум не мешает, она всегда получает свет. Это не буквально свет. Вы можете не видеть никакого света, но это радость, это вдохновение, свобода, расширенное состояние сознания. И просветление – это не что иное, как однажды начать испытывать эту радость, этот свет, и потом все шире, 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 устраняя все зацепки, все привязанности, все ограничения, утверждаться в этом светоносном, богоподобном состоянии ананда. Получать этот свет от божественного источника. И, конечно, мировосприятие души, которая получает этот свет от своей природы божественной, и которая его лишена, это разные картины мира, разные мировосприятия. По-разному видят мир люди, ситхи, джняни и боги. Потому что состояние умов разное.
Единый брахман пропитывает все, потому нет ни смерти, ни того, кто живет. Волны играют на поверхности океана. Они не рождаются и не умирают. То же самое происходит с элементами этого создания. Это то, и это не то. Такие неверные понятия возникают в бесконечном Брахмане. Эти понятия не имеют ни причины, ни мотивации. Так же, как кристалл отражает разнообразные объекты безо всякой мотивации. Высшее Я остается самим собой, даже если энергия мира вызывает бесконечные волнения на поверхности океана сознания. В этом мире нет ничего независимого от Брахмана. Что можно назвать телом или еще чем-то? То, что видится как тело, и то, что видится как понятие, объекты восприятия, разрушающиеся и нерушимые мысли, чувства и их значения, все это есть Брахман. В Брахмане бесконечное сознание.
Так, здесь нам нужно медитировать над тремя фундаментальными понятиями ведической традиции. Это Вичара, Вивека и Вайрагья. Они говорят, это Дататрея и Васишка. И Панчакоша Вивека. То есть Вивека это прежде всего Панчакоша Вивека. Не просто развлечение, а конкретное развлечение, направленное на отделение пяти оболочек от Абсолюта. С помощью Вичары мы исследуем Бога. Мы должны четко понять, что есть Бог. Начиная с интеллектуального исследования, мы должны сложить для себя концептуально хотя бы, что есть Брахман. Чтобы вот вы встретили доктора наук, востоковеда или говеда. Поговорили с ним о Брахмане на равных. Или даже больше рассказали. На уровне ума, на уровне интеллекта чисто. То есть у вас должна быть четко сложена хорошая концепция Абсолюта. На основе священных писаний, на основе собственного понимания, на основе санскритских терминов понять, что означает. Кайвалья, Нираламбха, Шунья, Ашунья, Аманаска, Тригунатита, Калатита, Ниргуна, Ниракара. Много еще. То есть анализируя санскритские понятия, анализируя цитаты из текста в лекции гуру. Философская концепция, скажем так, богословская, теологическая концепция должна сложиться хорошая. Чтобы вы могли минимум рассказать другому о Боге. Но она вас не освободит. Вы станете просто хорошим теологом. Ну, это тоже надо. Это значит, вы проделали работу, у вас есть хорошая вечера интеллектуальная. Вы исследование сделали. То есть вы не разводите руками, когда вас спрашивают, что такое Бог. Это непостижимо. Вам есть что сказать, и у вас есть собственные убеждения. Но на этом все не останавливается. Это только первая ступень, чтобы самому приобрести какую-то веру интеллектуальную. Но на самом деле настоящая вечера, она идет дальше. За мысли, за концепции, она идет в переживание вне мысли, аманаска, в сферу интуитивного восприятия, сферу высшего опыта. И здесь уже теология не поможет, концепции философии бесполезны. Вы должны раскрывать тонкие контуры сознания. Высшее интуитивное сознание продолжать дальше исследование вот именно этими контурами. То есть ум уже здесь не работает. Вы делаете исследование именно этими тонкими интуитивными контурами. Это гораздо сложнее. Хорошо изучить ведическую теологию Брахмана вы можете за неделю. За три дня даже, если у вас интеллект работает. Несложно почитать Вивека Чудамани, почитать тексты Шанкара. Я в юности прочитал Атмабодху, хватило полчаса. Но постичь вечару, Брахма-вечару, за пределами ума вы никогда ее не постигнете полностью. То есть вы должны быть к этому готовы морально, что вы никогда не постигнете Брахму. Вы будете его постигать, но никогда полностью не постигнете. И даже когда через много миллиардов лет вы станете брахманом-творцами, вы тоже все равно ему будете смиренно молиться. потому что это будет всегда больше, всегда выше вас. Это бесконечный процесс, это бесконечность. Можно только менять свой статус, становиться более счастливым и свободным, углублять мудрость, наращивать силу и энергию во Вселенной. То есть расти есть куда, но потолка нет. И это превосходно. Поэтому, когда кто-то мыслит, что он какой-то реализует потолок, он просто ребенок в духовной жизни. Над ним там боги там хихикают, сидя на небесах, вместе с ситхами. Нет никакого потолка.
Двойственность видна только глазами непонимающих. Ум, разум, чувства, эго, космические изначальные элементы, чувства и все разнообразные феномены есть только брахман. Удовольствие и боль – просто бессмысленные слова и иллюзии. Как звук в горах вызывает многочисленное эхо, так же и единое космическое сознание ощущает множественность внутри себя с такими понятиями, как «это я», «это мой ум» и так далее. Единое космическое сознание видит множественность в себе, как видящему сон снится разнообразные объекты внутри него самого.
Когда мы спим, нам может присниться город. И если мы неосознанны, нам может казаться, что этот город внешний. Но если мы развиваем осознанность в сновидениях, мы можем понимать, что этот город не есть внешний, это и есть мы сами. Ну, это наше тонкое тело, наше подсознание. Там у нас будет тело в сновидении и будут тела других. Если мы не понимаем, в чем суть, мы будем думать, что вот эти другие отдельно от нас. Но когда мы устраняем это непонимание, мы понимаем, что это тоже наши мыслеформы, наши проекции. И весь этот большой город – это огромное наше тонкое тело. Это наша душа. То есть наша душа может быть большой. И там дома сделаны из нашего сознания. Стулья, деревья. Собаки, все из нашего сознания, это все наш сон, проявление нашего ума. То есть нет независимых сущностей в нашем сновидении, когда мы видим, встречаемся с нашей душой. Все создано из одного материала. Когда Брахман, абсолютное сознание, творит Вселенную, для него это Вселенная и мир бодрствования – это такой же сон. То есть все это его большое тело, все это его одно сознание. В нем нет разделения. Для нас оно есть. Для Брахмана нет разделения. Это трудно представить. Одно единственное существо. Вот что такое весь этот мир. Полностью одно единственное сознание.
Васишка продолжил. Когда золото не узнается, оно втаптывается в грязь. Также, когда не узнается Брахман, возникает грязь непонимания. Знающий Брахмана заявляет, что он сам Бог и Брахман. А невежда не узнает этой истины. Это неузнавание называется невежеством. Знающий Брахмана также знает, что невежество невежественного человека – это тоже Брахман. Когда золото узнается как золото, оно мгновенно становится золотом. Когда Брахман узнается как Брахман, он мгновенно становится Брахман.
Когда я писал одну свою книгу, я написал так. Брахман сидит на Брахмане, держит в руке Брахман, и на Брахмане пишет о том, что все есть Брахман. И о том, что он это пишет. Двойственность заставляет нас забыть единую целостность божественную. Тогда включается развлечение «я», «ты», «внешнее», «внутреннее», «делание», «неделание», «причина», «следствие», «прошлое», «будущее». И вот миллионы этих мельчайших двойственностей, мельчайших развлечений создают всю сложность, всю запутанность. Но мы должны от этой сложности и запутанности приходить к одному, к единому вкусу, единый вкус, это когда Бог видится как единое целостное, как во всем видится одно. И чем вот дальше вы идете по духовному пути, тем ближе вы к Богу, и тем все видится целостным, единым, непротиворечивым, гармоничным. Никаких противоречий, нигде ничего нет. Как один святой, у него было всего несколько слов, он говорил: нигде нет никакого зла, всегда есть везде гармония. Если ваш ум разрознен, у вас есть противоречия. Боги разрозненные, религии разрозненные, люди, концепции, идеологии, все это кажется разным. Запутываетесь, это все кажется отдельным. Но когда вы идете ближе, ближе к Богу, все это видится одним, одним, одним. Все становится проще. Жить становится лучше, жить становится веселее. Потому что ум перестает разделять и перестает мешать. И все разделения видятся как иллюзорные, условные. И вот наша задача – прийти к единому вкусу. Единый вкус означает, что вы можете видеть одно всегда, везде и всюду, в любых явлениях, в любых сущностях, в любых существах, вы не упускаете из виду. Другими словами, где бы вы ни были, вы видите Бога, о чем бы вы ни думали, вы прозреваете Бога, что бы вы ни делали, вы связаны с Богом. В одном из писаний апокрифических древних христиан говорится так: «Разруби дерево, там найдешь меня, подними камень, там тоже я». То есть, куда бы вы ни глянули, везде вы найдете это целостное, божественное существо. Во внешнем, в мире, в себе, где угодно. Но чтобы находить его так, мы делаем брахмавича, исследование абсолютно. Привыкаем к такому исследованию. Разворачиваем свой ум к такому постоянному исследованию, чтобы ума была привычка двигаться в этом направлении. И тогда вы что-либо делаете одной частью ума, но более глубокая часть ума, она знает: я исследую Бога. Что бы я ни делал, моя главная задача не делать что-то, а пребывая в недеянии, исследовать Бога, исследовать Абсолют. И тогда внешнее действие, оно не захватывает вас, оно кажется игрой. И ни амбиции нет, ни гордости. Вот часто бывают у людей амбиции, часто сталкивается эго на эго. Ну, разные вещи бывают, да? Часто претензии бывают у людей, обиды, выяснение отношений. Кто важнее, кто главнее, кто круче. И у мирян, у практикующих, у садху бывает. Но когда вы видите Бога, это все просто видится как игра, это уже несущественно. Игра как лила, как что-то игровое, как что-то несерьезное, потому что это не ваше главное занятие. И эго тоже видится как что-то смешное, как инструмент, его можно использовать, можно куда-нибудь спрятать, но не важно. И у вас не остается вот такой подход, он выжигает ваши амбиции, ваши привязанности. Привязанности нет, это уже игра в привязанности. Гордости нет, может максимум быть игра в гордость. Действия нет, а есть игра в действие, помогающая другим и проводящая божественную волю. А главное — это одно, единственное существо. Всегда, все, везде одно. Всегда ум в Боге, ум направлен на Бога. И когда вы это видите, вы переживаете блаженство, радость и ананду. Уже не коснется вас ни скверна, ни омрачения, ни страдания, ни эгоизм, ни привязанности. Кроме блаженства, кроме ананды, кроме ануграхи, ничего вас не касается. Иногда могут злые планеты еще касаться, конечно, но даже они не лишат вас этой ананды. Потому что вы нашли источник нектара, и вы ее пьете, пьете, пьете. И этот нектар никогда не иссякает. Это уже найти стопы Бога.
Будучи всемогущим, Брахман становится всем, чем пожелает, безо всяких мотиваций для этого. Знающие Брахмана заявляют, что Брахман – это Бог, великое неподвижное существо без движения, действие и инструменты действия, лишенное причинной мотивации и неизменяемое. Когда эта истина не понимается, это проявляется как невежество в невежде. Но когда она понимается, невежество оканчивается.
Размышляя над Абсолютом, мы обязательно придем к его такой пустотной, непроявленной части. Но это не значит, что мы должны прекратить действие, просто застыть. Потому что у Брахмана есть и вторая часть, динамическая, активная. И пока мы действуем в этой материальной вселенной, нам просто придется действовать и жить в этой динамической части, и нам надо учиться правильно действовать, правильно жить в этой динамической части, не отказываясь от действий, не отказываясь от тех ролей, которые мы играем во вселенной. У каждого из нас есть роли. И сначала эти роли обуславливают нас, ну, сансарные роли. И в мирской жизни таких ролей очень много, и каждая из ролей – это клетка просто. Там роль сына, роль мужа, роль дочери, роль жены, там, роль раба, роль господина, кастовая роль, там, социально-национальная роль, очень много ролей. Но это все ограничения. Но когда мы познаем вот эту сторону Брахмана, Абсолюта, и снова включается энергия, то энергия всегда, она принимает формы и роли. Мы познаем второй раз свои роли, но уже это роли в божественной игре, в лиле Абсолюта. Это уже не сансарные роли, происходящие от наших заблуждений, причин и следствий. Это уже роли в чистом видении. Это отличается от сансары так же, как роль в спектакле отличается от настоящей социальной роли. Например, если вам дают играть в спектакле роль царя, это не одно и то же, что и настоящий царь. Роль царя – это всего лишь роль царя, где вы актер, играющий царя. Таким же образом мы играем свои роли далее. Но мы понимаем пустотность, иллюзорность этих ролей, и что эти роли есть манифестация Абсолюта. Через эти роли мы служим Божественному, идем к просветлению. У каждого из нас есть социальные роли, по крайней мере снаружи. Например, сейчас мы играем роль монахов или мирян. Гуру играет роль гуру. Ученики играют роль учеников. Есть определенные стереотипы, каким они должны быть. Не нами заведенные, не нами их менять. Мы просто играем эти роли. То есть мы решили, вот так мы играем. Даже конкретно я играю роль там, Ахамандалишвары, Джунакхары и так далее. Вы играете роль послушника, монахи. Вы должны понять, это ваша роль. Это не ваша сущность, это ваша роль. Я знаю, что в сущности там нет никаких Махамандалишвар. Точно знаю. Один человек как-то давно ко мне пришел, и он что-то мне так рассказывал о ролях и о прочих вещах. Я ему так сказал. Я вот медитировал, был в пустоте, вас там не видел. Чтобы он успокоился. Потому что он был отождествлен с ролью. Мы не должны отождествляться с ролью. Наша природа, она вне ролей и вне качеств. Наша природа свободна. Она изначально от всего. Там нет никаких мужчин, там нет никаких женщин. Там нет никаких детей, нет никаких родителей, нет ни сыновей, нет ни дочерей, нет ни мужей, ни жен, ни начальников, ни подчиненных, ни национал-демократов, ни либералов, ни фашистов, ни патриотов. Не приверженцы в либеральной демократии. Никаких ролей там нет. Ни важных людей, ни неважных. И вот наша суть, она свободна от всех ролей. Когда мы приближаемся к Божественному. И мы должны быть внутри свободными. Мы не должны быть связаны социальными ролями. даже в служении хорошими ролями, потому что эта роль, она станет, будет претендовать стать нашей сущностью и будет нас обуславливать. А мы должны быть свободными, внутри свободными. Но мы должны исполнять наши роли. Мы должны им соответствовать в относительном. Это как хорошая актерская игра, вот в этом смысле. Тот факт, что вы вышли на сцену и вам сказали, что это роль, это не значит, что вы должны фальшиво играть, да? Актеры там тренируются по системе Станиславского, дай бог, чтобы играть правильно, да? И Станиславский там кричит: «Не верю!» То есть фальшиво ты играешь, не верю, что ты царь, не верю, что ты солдат, не верю там, что ты еще. Таким же образом мы, если мы играем какую-то роль, мы должны ее играть правильно. Мы должны нести ответственность за правильную, хорошую игру. Мы не должны ее фальшиво играть. И вот это успех, залог вашей гармонии в этом относительном материальном мире. С одной стороны, не отождествляться с ролью, а с другой стороны, играть правильно, по всем законам жанра, по всем канонам. Не фальшивить никогда. Потому что через нее это наша карма, это наша прарабдха. Через нее мы освобождаемся, идем дальше по пути эволюции. Но социальные роли – это не самое важное. Есть еще другие роли, более важные. Это роли во Вселенной. Мы, кроме того, что в социуме, что такое мир людей? Это так, маленькая лужица большой Вселенной. Но есть наши роли во Вселенной. Есть большая Вселенная, иерархия живых существ во Вселенной. Есть люди, садху, джняни, ситхи, деваты. И мы двигаемся также по пути эволюции, получаем тела и роли в соответствии с этой эволюционной логикой. И нам тоже надо понять законы, по которым живут эти энергии, эти существа, иерархия божественных существ во Вселенной. И нам еще приготовлено очень много разных интересных сюрпризов, брахма. Какие роли мы во Вселенной будем играть? Быть богами, быть богами на страже стихий природы, такими как Индра, повелевать Вселенной, быть администратором Вселенной, как Индра. Это много различных ролей. И это тоже не наша сущность. То есть сущность Индра – это не Индра, сущность Индры – Брахман. И Индра не отождествлен со своей ролью, но он ее исполняет, потому что это задача сева, данная ему Брахмой, Творцом. Как Индра может быть безответственным на посту управителя Вселенной, главы администрации Вселенной? Или Ваю, Агни, Варуна, Сома, боги стихий. Они тоже исполняют свои божественные роли. Но внутри Варуны нет Варуны. Внутри Варуны только Брахман. И Варуна это знает, потому что он просветленное существо. Так же, как внутри Ваю нет Ваю, там Брахман. Но ему доверен элемент ветра, и он управляет этим элементом. Это его сева, боги стихии природы, боги 33. Это тоже различные роли. Внутри ситха, наподобие Дурвасы, нет Дурвасы. И Дурваса это знает, он обладает этим знанием. Там Брахман абсолютно. Но у него есть своя роль. Там покровители династии. Внутри Васиштхи нет Васиштхи. Там абсолют Брахман. Но Васиштха – жрец солнечной династии. Родовой жрец царей и входит в совет великих семи риши Васиштхи давней эпохи. Это роль, которую он следует там же. То есть живые существа следуют своей определенной роли во Вселенной. Но просветленные этой роли следуют добровольно, в состоянии самосвобождения, как игре, а непросветленные следуют как карме, полностью в обусловленном состоянии. Отличие игры в том, что эти роли можно менять, эти роли не обуславливают, они пустотные. Это как роль в театре. Если что, можно даже попросить дать другую роль. Ну, бывает так, актер говорит: не могу я быть царем, дайте мне солдатом просто. Я текст выучу, буду играть солдата. Никаких проблем. В мирской жизни царь так не может сказать. Или солдат иногда может стать царем в игре, в театре. В людской жизни это невозможно.
Когда родственника не узнают, он остается чужим. Когда он узнается, пропадает понятие «чужой». Если ты знаешь, что двойственность – это проявленная иллюзия, ты знаешь абсолютного Брахмана. Если ты знаешь, что это не я, понимается нереальность чувства эго. Отсюда возникает непривязанность ни к чему. «Я воистину есть великий Брахман». Когда понимается эта истина, индивидуальные проявления всего сливаются в этом понимании.
«Я воистину есть великий Брахман» – это по-другому изложенная, очень важная ведическая махавакья «Ахам Брахмасми». Но не надо торопиться произносить эту махавакью. Потому что если мы поспешим, начнем ее произносить от ума на уровне эго, мы совершим большую ошибку. Должен пройти процесс. И этот процесс самоосвобождения мыслей, самоотдача эго, растворение эго. И тогда она сама, естественно, расцветает. То есть, минуя самоосвобождение мыслей, минуя самоотдачу эго, этот процесс невозможно ускорить. И бывают люди, которые пытаются от ума ее повторять, утверждаться в ней, но потом приходят к тому, что это все бесполезно, это невозможно. Они как бы, если представить эго в форме шарика, что они делают? Они берут трубочку мыльного пузыря и надувают его, надувают, надувают. И они думают, что если они надуют этот шарик большой, вот они реализуют махавакью Ахабрахмасми. А этот пузырь не надо надувать, он просто лопнуть должен. И тогда эта махавакья, она сама реализуется. Лопнуть он может через преданность, через самоотдачу, через проведение не своей воли, а божественной. Вот когда мы скажем, не моя воля, а твоя пусть проводится. Тогда этот пузырь начинает лопаться. Когда ум по-настоящему усмирится, и в душе гордыня будет уничтожена. Когда мы по-настоящему обретем смирение. Когда мы сможем заботиться о других. Когда мы сможем исполнять не свою собственную волю, а добровольно как бы сдадимся на милость исполнения воли Абсолюта. Тогда это произойдет. Когда мы отсечем свое эго в пользу Божества. Когда мы как бы поднесем, чтобы служить Божественному, чтобы Божественная воля через нас транслировалась. Когда мы глубоко внутри осознаем, что смысл, высший смысл нашей жизни, наше высшее предназначение – это быть проводником вот этой Божественной воли. Что даже перед этим померкнет наше просветление, наше освобождение, наши ситхи, наши удовольствия небесные. И наше продвижение, наши ретриты особенно. Когда перед этим померкнет все, потому что все это как бы формы эго, формы цепляний эго, а значит и формы ограничений. Вот когда все это померкнет, перед одним желанием служить Богу, быть проводником Божественным. То есть когда вот произойдет такой перелом в сознании, переворот, самоотдача. Смирение и восприятие Божественного каждый миг. При этом это не значит, что померкнет ваша осознанность. Вовсе нет. Когда померкнет осознанность, это неправильно. Где-то вы на уровне ума решили, а вот отдаю себя сами в тамосе. Нет. Это не самоотдача. Ничего. Это неправильно. То пусть будет воля твоя. Не практикуй ничего. Не ложитесь там спать. Пребывайте в таком праздном ничего не делании. То есть это не самоотдача, конечно. Настоящая самоотдача – это большее понимание, большее прояснение, это живой контакт с Богом постоянно. То есть это как сахаджа самадхи уже. То есть сахаджа самадхи освобождает вас от необходимости прилагать личные усилия, переводя вас на безусильный уровень. Она освобождает вас от необходимости строить планы, надежды, давая вам уже сейчас то, что вы имеете. Давая вам пребывание в Боге непосредственно, отсекая все ваши прошлые цепляния и старые представления. Оно дает вам реализацию. То есть это пребывание в божественном свете, пребывание в непрерывном сознании, сахаджа самадхи и контакт с божественными энергиями, такие как Ичха Шакти, Джняна Шакти.